Жители ушли, тихо переговариваясь между собой. Грейвс вышел на улицу. Солдаты уже достигли подножия холма и теперь замерли, осматривая мрачное приземистое сооружение. «Ну давайте же», — прошептал Грейвс. «Там тихо и спокойно. Давайте же, чтоб вас...» Когда воины стали подниматься, он облегченно выдохнул. Никто никого туда не зазывал, так что некого было и винить, да и не за что. Не существовало никакого правила или распоряжения, никакого королевского эдикта или закона природы. Просто одна из тех идей, которые люди высказывают как можно чаще, чтобы сделать их более реальными и правдивыми, чем они есть на самом деле. По правде говоря, у людей ни на что нет прав. Ни на что. Ни на воздух для дыхания, ни на еду, ни на выпивку. Ни на женщину, ни на теплое тело, лежащее рядом с тобой в ночи. Ни на землю, даже на место, где человек мог стоять. Но ведь гораздо проще говорить, что человек имеет право на жизнь и на честную тяжелую работу, вроде выкапывания могилы или обтесывания плит. И все именно потому, что так оно и должно быть. Из трактира, покачиваясь, вышел мальчишка, пьяный и опустошенный после встречи с женщиной. Грейвс подхватил сопляка и отвел в одинокую лачугу рядом со своим домом. Печально быть брошенным собственными родителями, проходившими через триумф, и выживать в одиночку. Это было 3 года назад, и Грейвс знал, что мальчишка прибился к нему, чтобы легче было взрослеть. И это было правильно, ожидаемо. Мальчишка не готов к тому, что последует утром, но Грейвс отберет для него пару вещей. Это самое меньшее, чем он может ему помочь. На вершину вела вымощенная булыжниками дорога, змеей обвивавшая холм. Должно быть, нелегко было затаскивать по такой тропе камни для постройки твердыни и припасы. Тропа заросла травой и была засыпана обломками камней, но в целом оставалась относительно чистой. Сержант Флап нервно ерзал в седле, когда лошадь преодолевала крутой подъем. Проклятая шлюха! У нее, оказывается, остались зубы, и то кольцо было слишком маленьким. Его змею словно придушили. Пока всадники поднимались, Флап заметил, что петли из всех дверных косяков вырваны и унесены, остались только покрытые ржавчиной дыры. «Они утащили отсюда все, что смогли», — сказал он. «Сомневаюсь, что мы отыщем здесь хоть одну дверь, кольцо или петлю. И ночью они наверняка прокрадутся и попытаются нас обчистить».
«Сомневаюсь, что в этой деревне так много самоубийц», — заметила Визор.
«Может быть. Хотя эта стройняшка чертовски жадная шлюха», — выругался Флап. Они одолели последний круг и увидели ворота. Как и ожидалось, крепостная решетка исчезла вместе со всеми дверями. Черными провалами зияли проемы. Флап, следом за Скинт, вошел под мрачные своды. Все желоба и выбоины были заполнены гнездами ласточек, и всадники слышали, как птицы взволнованно сновали в воздухе, потревоженные чужаками. Проход вывел их во двор, заросший кустами ежевики. В центре виднелся каменный колодец, но журавли ведра исчезли. Справа располагалось невысокое длинное здание.
«Конюшни», — сказал Флап. «Но нам придется потратить наш последний фураж».
Скинт указала на каменное корыто, стоявшее у конюшни.
«Визор, посмотри, не разбито ли оно. Хакс, возьми сосуды из тыквы и веревку. Посмотрим, сможем ли мы достать воду из этого колодца. Флап и Далбриф, вы со мной. Проверим донжон».
Здание было построено так, чтобы выдержать любые осады. Ни одного окна на первых этажах. Узкие ниши, в которых когда-то были двери, бойницы для лучников в 2 квадратных башнях, обрамлявших главный вход. Через дыры в острой крыше, когда-то покрытой черепицей, пробивался свет.
«Держу пари, что башни прочнее и чище, чем остальные постройки», — сказал Флап.
Всадники спешились и вошли внутрь. Неспешное цоканье лошадиных копыт по булыжникам разбудило обитателей крепости, и теперь в дюжинах комнат зашевелились темные фигуры. Разверзнулись длинные костлявые лапы, поднялись головы, засветились узкие глаза, раскрылись пасти, обнажив длинные ряды острейших зубов. Двойные сердца, месяцами еле-еле бившиеся, теперь остервенело гнали кровь и тепло по длинным телам, состоящим словно из одних лишь мышц веревок. Заскрежетали кривые когти. Вновь пробудились демоны из проклятой долины за горами, 500 лет назад уничтожившие гарнизон этой крепости. Они просыпались по ночам, когда в твердыне искала пристанище очередная горстка путешественников снежной кожей. Пища, которую предстояло поделить, пригоршня мягкого мяса. Вскоре начиналась яростная схватка за этот более чем скромный обед. Демоны пожирали все, кроме костей. Из них твари высасывали костный мозг и выбрасывали кучу остатков за крепостные ворота до того, как приходил рассвет. Командовавший всеми демонами бес прогрыз себе путь из кокона, сплетенного из человеческих волос, и, гремя когтями, понесся по винтовой лестнице южной башни. Ноздри его трепетали от сладкого запаха лошадиного и человеческого мяса, и голодный бес жадно скалил зубы в ожидании добычи. Существо было по колено человеку и носило крошечную сияющую кольчугу, пояс и тупой меч размером с собачий клык. На голове ничего не было, и жесткие белые волосы клочками торчали во все стороны. Ядовито-желтые глаза сверкали в предвкушении расправы. Его демоны уже пробудились, но с пиршеством им придется подождать. Бесу нужно было самому увидеть жертв, насладиться их все возрастающим страхом. Ему хотелось, чтобы они очутились в ловушке и ужаснулись, поняв, что их ждет. Мысленный призыв задействовал темное колдовство, и за воротами закружились едкие испарения, смертельные для всего живого. Теперь жертвы не смогут сбежать. Никогда еще никто не смог. Скоро, очень-очень скоро начнется бойня. Сначала прикончат людишек, а потом лошадей. Далбриф прошел через узкий вход и остановился в центре длинного коридора с высоким потолком и обрамленными пилястрами стенами.
«Призраки!» — пробормотал он, принюхавшись. «Капитан, в этом месте было сражение, и очень многие погибли!»
Скинд кинула взгляд на своего спутника и вновь отвернулась к дальней стене, зиявшей пустыми дверными проемами. Флап, осмотрев мозаичный пол, нахмурился при виде черных пятен и потеков и попытался разглядеть потолок. Но в коридоре было слишком темно, чтобы что-то заметить. Ну что ж, по крайней мере, здесь через крышу не пробивался лунный свет.
«Здесь пованивает чем-то».
«Капитан, у нас проблема», — выдохнула ввалившаяся в коридор Хакс.
«В чем дело? Лошади очень беспокоятся, и что-то заперло ворота. Если подойти поближе, то начинает жечь глаза, горло и жутко воняет. Если попробуем пробиться наружу, то, возможно, погибнем».
«Кто-то хочет, чтобы мы остались здесь на ночь», — присвистнув с одышкой, выговорил Далбриф.
«Может, призраки?» — предположил Флап.
«Может быть», — пожал плечами Далбриф.
«Ладно», — решила капитан. «Найдем себе комнату с одним входом».
«Капитан, призраки могут проходить сквозь стены».
«Хакс, как твоя рана?»
«Визор вытащила стрелу, так что заживет».
Скинд кивнула и еще раз оглядела помещение.
«Чертовы призраки», — процедила она. «Но это не призраки».
«Вот дерьмо», —
бросила в сердцах Хакс и вышла наружу.
«Дал, останься здесь», — велела Скинд. «Сержант, зажги ту лампу и давай выберем нам комнату».
«Не думал, что тебя это заботит, капитан».
Первые три комнаты, в которые они вошли, оказались темными, вонючими и, к тому же, с проходами в другие залы, а те, в свою очередь, были открытыми с двух сторон. Штукатурка здесь осыпалась, и взгляду представали крупные булыжники, из которых были сооружены стены крепости. Двое наемников прошли дальше и очутились в старой оружейной, совершенно пустой. Подняв повыше лампу, Флап сказал:
«Видишь это? Вон там, в дальнем углу. Люк!»
Они подошли поближе. Латунное кольцо исчезло, а сама деревянная крышка казалась прогнившей насквозь.
«Ткни-ка ее мечом», — попросила Скинд.
«Уверена?»
«Давай!»
Он вручил женщине лампу и обнажил длинный меч из вороненой аронской стали.